У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». У меня немножко садится голос, но я надеюсь, он меня не подведет. А в гостях у меня сегодня Иван Ященко. Добрый день, Иван.
Добрый день.
Те, кто нас слушает постоянно, я надеюсь, что такие люди есть, уже совершенно точно слышали голос Ивана в этом эфире. Иван – научный руководитель Центра педагогического мастерства. Как говорит мой ребенок, легендарная личность, потому что это имя вы могли видеть на учебниках математики ваших детей, если вы иногда присматриваетесь к тому, кто автор учебников. Вот я сегодня утром клала в рюкзак вероятности статистику как раз. И говорила, дорогой, иди в школу, а я пойду на радио. Вот как-то так у нас все было. Но разговаривать мы сегодня будем не как обычно. О математике мы тоже говорили в одном из эфиров. Говорили и о ЕГЭ.
Вот так сразу.
Сразу, да. Но нет, мы сразу все вот это чуть-чуть отодвигаем. Поговорим мы сегодня про Всероссийскую олимпиаду школьников. Вообще, наверное, поговорим про школьные олимпиады. Что они дают детям? Зачем они нужны? Что они дают? Мне кажется, мы все примерно понимаем в такой классической линейке. Ну, что важнее всего родителю? Олимпиада дает то самое поступление. Как будто бы.
Ой.
Но при этом олимпиады – это очень долгий цикл, потому что мы знаем, что сейчас участие в олимпиаде предлагают детям с 4 класса, правильно же, если я не ошибаюсь?
Ну, если всероссийская, то да.
Да, про всероссийскую, если мы говорим. И дальше это прям такой большой-большой-большой, ну, так напоминает восхождение на какую-то очень такую большую высоту. Причем не самое простое восхождение. Наверное, я задам первый вопрос. Олимпиада существует уже очень давно, и в историю мы тоже не будем погружаться, потому что тоже у нас уже был эфир на эту тему. В чем, наверное, отличие олимпиады, Всероссийской олимпиады школьников, тоже уточню, здесь и сейчас, от того, что было вот некоторое время назад, и то, что помнят родители, потому что я, например, нашла у себя диплом олимпиады, еще когда я была в школе, он был на листочке бумажки. Я помню, что нас водили в какую-то школу организованную, мы таким гуськом шли, писали. Вот. Явно все очень изменилось. Какие бы ключевые пункты вы выделили вот в этих изменениях?
Ну, во-первых, в советское время были только олимпиады по естественным наукам. Математика, физика, химия, биология. Информатики даже еще не было, ее тогда еще не придумали, как школьный предмет. Поэтому это первое. То есть сейчас олимпиады проходят по всем предметам.
То есть покрывают всю школьную программу.
Всю школьную программу, и даже там чуть больше, например, есть олимпиада по робототехнике, Всероссийская олимпиада школьников, или есть, например, олимпиада по экономике.
Ну, а экология.
Такой, экология есть, которую тут все много обсуждали некоторое время.
Мы уже тоже разговаривали.
То есть поэтому предметов действительно стало много, это одна разница. Вторая, все-таки благодаря интернет-технологиям, действительно, олимпиада стала дотягиваться до каждого ребеночка в самом отдаленном поселке, потому что еще 10 лет назад в Москве половина школ не проводила всерост, школьный этап главный, а делали очень простую вещь, писали протокол, что вот у нас тут был школьный этап, дальше брали, вот, Машенька, ты у нас отличница там по истории, ты пойдешь на районный тур там, муниципальный по истории, а Петенька, ты у нас там физик, вот пойдешь туда.
Кстати, я так и попала на районный тур, меня выдвинули от класса, потому что я
пятерочку
хорошо справлялась, да.
Вот. А для нас-то главный как раз этап школьный, и мы его больше всего любим. Потому что для меня, вот вы привели пример, вот такую аналогию с восхождением многие-многие годы на какие-то вершины, а я бы сказал, что кроме того, что есть альпинисты, которые достигнут там самых-самых высот каких-то, там, на Эльбрус зайдут или еще когда-нибудь, или на Эверест на международном уровне, очень многим людям полезно просто погулять по горам.
Хорошая
прогулка, рекреационная, красиво, воздух хороший. И всей семьей. И это очень здорово. И для меня школьный этап, главный, для которого мы придумываем самые интересные задачки, это самое сложное. Придумать простую задачку сложнее всего. Потому что нам нужна задачка на школьном этапе, которая будет интересна не профессионалу, как любят говорить, ребеночку, который просто думает, а ему интересен этот предмет или нет, он ее решит или не решит и заинтересуется предметом. Возможно, он не достигнет высот. Высоты достигнут там тысячи детей, а участвуют миллионы. Но многие из них потом хорошо сдадут ЕГЭ и будут писать в своих воспоминаниях, что я поучаствовал там в школьном этапе по биологии, и это перевернуло вообще мои представления о биологии. Это, оказывается, так классно и интересно. Вот для этого мы на самом деле проводим Олимпиады.
А тут сравнить недавно у нас в гостях в этой студии был Владимир Погодин, представлял рейтинг, ну, рейтинг московских школ, который вот он долгие годы занимался тем, что собирал данные, ставил парсеры, думал, как можно эти данные интерпретировать. И он здесь сказал, что а вот в следующем году я надеюсь, что все-таки я получу данные школьного этапа Олимпиад, и вот это будет прорыв в том, чтобы оценить московские школы. Я не хочу сейчас обсуждать рейтингование школ, там, этику,
ну,
процессы
и все
остальное.
Я отвечаю за рейтинг школ Москвы официально, как вы знаете, поэтому я это делаю. Поэтому это действительно отдельная тема.
И большая очень,
хорошо, когда рейтингов, наверное, много. Ну, у рейтинга Погодина есть свои, очевидно, недостатки. Ну, хотя он, может, что-то думает.
В следующий раз я позову вас всех в эфир, и вы тут поспорим.
С удовольствием, с удовольствием. Но вот что касается особенно школьных, ну, как вы понимаете, у меня данные есть все.
Да.
Но я принципиальный противник какого-либо рейтингования школ по школьному этапу Сироса.
Вот.
Потому
я
что
думала,
как что... только вот. Ты начнешь почему-нибудь рейтинговать, то сразу это, ну как, физики, принцип неопределенности Гейзенберга. Любое измерение влияет на измеряемую величину. И ты должен помнить всегда о том, чего ты своим рейтингованием начнешь менять. И школы начнут там ради этого какого-то рейтинга. В официальном рейтинге нету ни школьного и почти нет муниципального. Там, именно для того, чтобы это было ради детей. Чтобы школы не заставляли детей участвовать в Олимпиадах. И так, к сожалению, это иногда встречается, что плохо.
И тут, да, тут я вернусь к тому, что я наблюдаю уже не первый год на своих детях. Ты получаешь, когда в сентябре, сообщение: «Уважаемые родители, список Олимпиад». Я вот уже с двумя детьми это прошла. И потом, пожалуйста, напишите, кто в чем будет участвовать. И ты такой: боже мой, это обязательно? Ну вот я по работе знаю, что это не обязательно, но я понимаю, что у других родителей, я вижу это в чатах, возникает миллион вопросов. А если я не собираюсь, а что мне это даст? И что самое поразительное, я обратила внимание, что это ни во что не выливается. То есть некоторые дети, я поймала в чате такой вопрос от родителя: я тут заглянула в Мэш и узнала, что мой ребенок, оказывается, победил. А что дальше? И учитель так: о, он победил, да, интересно, а что же с ним дальше делать? Вот есть ощущение, что школа как будто бы не очень, ну вот рядовая школа не очень понимает, что со всем этим делать. Это так или это просто вот какой-то,
ну, смотрите,
взгляд со стороны?
Во-первых, с моей точки зрения, организация участия детей в Олимпиадах — это очень тонкая и сложная, аккуратно скажем, педагогическая задача для детей и родителей. Потому что, с одной стороны, мы должны обеспечить возможность участия каждому ребенку.
Ну и знание о том, что эта возможность,
да,
есть.
И не заставлять, потому что, понимаете, мы знаем много примеров, когда троечник, обычный заштатный троечник, выиграл Олимпиады. И потом доходил до самых высот, потому что, ну, ему в школе как-то, ну, не знаю, учитель не зашел, предмет кажется скучным, а на Олимпиаде ему понравилось. А с другой стороны, заставлять нельзя, потому что у нас был действительно в Москве случай несколько лет назад, когда к нам приходят, значит, там, в департамент обращения, приходят родители, выяснилось, что какой-то новый директор в одной школе по первым 7 прошедшим Олимпиадам, а предметов было 24, у него все дети поучаствовали во всех этих Олимпиадах. Ну, вот на 7-й все-таки родители там взвыли и сломались. Ну, представьте себе, сентябрь-октябрь, 24 Олимпиады, если, ну, когда учиться-то, и потом уже, если ребенок не хочет... Поэтому на сайте Центра педагогического мастерства есть задачи прошлых лет, есть рекомендации, потому что лучший способ порекомендовать ребенку участвовать в Олимпиаде – показать интересную задачку. Смотри, вот в прошлом году была такая клевая задачка. Интересно? Попробуй. Вот таким образом. Это непросто. Это гораздо сложнее, чем административно, командно всех там заставить. Но это дает эффект, а не то, что вот из-под палки. Вот мне кажется, вот это важно. Это же очень такая тонкая материя. Тем более, вот мой совет, и я везде это говорю, и хочу воспользоваться вашей площадкой. Я очень прошу родителей, учителей, когда ребенок приходит с Олимпиады к вам, спрашивать, не сколько задач решил, не какое место занял. А какая задачка тебе понравилась?
Тогда что тебе вообще было интересно?
Нет, вот какая задачка понравилась? Вот было что-то интересное. И расскажи, что. И тогда разговор переходит из плоскости «хорошо-плохо» в разговор про научный интерес. Можно там вместе посмотреть решение, проявить интерес, тем более школьный этап, по большинству предметов задачки доступны. Если взрослый проявляет родитель к этому интерес, у ребенка будет уже ощущение: о, слушайте, как здорово. Кстати, это относится не только к Олимпиадам. Я родителей прошу, когда ребенок вечером за ужином садится с вами, спросите, что было в школе нового, интересного. Расскажи нам, какое знание ты получил, а не какую оценку получил. Это сложно, потому что пятерка похвалил, двойка поругал. А тут надо после работы включаться и поддерживать разговор там, про какой-то факт по истории или про какую-нибудь мошку, про которую сегодня рассказывали.
Мой ребенок один из просто очень любит отвечать: да ничего там не было нового, интересного. Все новое, интересное я узнаю за пределами школы.
Вот это неприятно. Ой, как жалко.
Да, это вот риторически сложно.
У меня двое детей-школьников, мы за ужином всегда что-нибудь интересное такое обсуждаем.
Не, ну если там покопаться дальше, оказывается, конечно, все равно, что да есть. Конечно. Это просто позиция такая.
И ребенок тогда уже понимает, что он идет из школы, и он думает, что же ему сказать семье. Вот он перебирает в себе факты. Как... И то же самое с Олимпиадой. Пускай ты эту задачу не решил.
Вернусь к задачам. Кто их придумывает? Вот,
ой, это самое интересное. Да. Это самое интересное. Вот я там один из членов комиссии по математике, мы там с друзьями придумываем, и я участвую в работе многих других наших комиссий. Действительно, это очень увлеченные люди. Часть из них – это бывшие олимпиадники, ну, которые сами как-то сами любили решать задачки, а теперь ну-ка, давай мы собираем всех победителей, призеров, покурсников, второкурсников, говорил, тебе нравится? Сейчас в Олимпиаде нравилось. А кто задачки придумывает? Ну, кто-то взрослый.
Ну, вот так, вот с
а взрослый теперь ты. Взрослый теперь ты, все, придумывай. А второе, конечно, у нас во всех комиссиях очень большое участие принимают ученые города Москвы, из институтов, из вузов. И поэтому за очень многими задачками, можно посмотреть в решениях, идут комментарии. А вот этот факт связан с тем-то, и это главное. То есть, поэтому это не обычная школьная контрольная, вот учитель придумал, а это действительно попытка донести до ребят что-то интересное, что происходит в науке, облечь это в занимательную форму. Это очень непросто, и это очень яркий творческий процесс. То есть, у нас, если можно зайти, посмотреть, как это у нас происходит, там, споры, народ сидит за чаем.
А сколько
там
времени это занимает? Вот придумать полный пакет... Придумать и утвердить, очевидно, что они должны быть утверждены.
Да, надо проверить, чтобы ошибок не было.
Да.
Ну, полгода, не меньше. Но мы это делаем непрерывно. Мы нарабатываем некоторый массив задач, потом из них составляем варианты.
Задачи не повторяются. Могут повториться задачи.
Ну, на школьном этапе они где-то могут сюжетами пересекаться, а региональные заключительные, это оригинальные задачи, это федералы делают. Мы сейчас составляем Московскую олимпиаду школьников. Это очень яркий, интересный, творческий процесс, когда что-то, конечно... повторяется, там, выезжаем за город на несколько дней, сидим, спорим, обсуждаем. Это правда очень здорово.
А теперь вот про списывание как раз, да? Ну, потому что почему я начала подводить к тому, что повторяется, мы знаем прекрасный, удивительный мир ГДЗ, что на все стандартные, как сказать, задания из учебников можно найти, ну, так или иначе, того или иного качества, но ответы. Я, если честно, ради интереса пробовала, пока мой ребенок проходил Олимпиаду, я села рядом на стульчике, и пока он там что-то чиркал на бумажечке, считал, я пыталась найти ответ в интернете. Я как раз нашла вот эти, ну, похожие варианты, но варианты такого идентичного, который бы сразу мне подсказал алгоритм решения, так, чтобы я там за 3 секундочки справилась и пошла бы дальше, не было. Так откуда берутся вот эти обвинения в списывании? Тем более, что, ну, окей, онлайн еще можно предположить, там и списывание, и бабушка рядом стояла, ну, или мама рядом сидела, и там в Ютубе посмотрел, и бог знает, где что-то еще увидел, но следующие этапы, они же уже идут в очном формате и с другой степенью наблюдения за участниками.
Ну, смотрите, во-первых, про школьный наш любимый главный этап. понимаете, можно играть с детьми там в кошки-мышки, а можно, наоборот, и вот тут сейчас буду говорить про Москву, и, по примеру, Москвы Сириус сделал площадку электронную для всей России, играть, наоборот, другую игру на честность. Мы в Москве совершенно четко объявляем, что мы со школьного на муниципальный этап пороговые баллы проходные определяем содержательно. То есть садится наше жюри и смотрит, с какими баллами тебе на муниципальном этапе будет интересно, доступно. Угу. Потому что, ну, знаете, как там в скалолазании, да, если у тебя нет какого-то уровня, тебя на какой-то маршрут просто не выпустят, ты там убьешься, да? И в олимпиадах школьных то же самое, просто травма происходит психологическая, ментальная, и это может не менее страшное, но только не так заметно, если ребенку идти решать задачи, в которых он вообще ничего не решит. Поэтому есть пороговый балл, который определен содержательно. И поэтому нечестные дети не забирают никаких мест, вот за что больше всего волнуются родители. Что кто-то рядом списал и начинают своему ребенку помогать, а то вот там списывают, а ты честный не пройдешь. Вот пороговый балл определяет содержательно, и честные точно пройдут. Кто-то прошел нечестно, мы это видим. Но тогда мы украли у ребенка возможность решить доступную задачу. Он придет на следующий этап с этими своими баллами, получит полный ноль. И зачем? Понимаете? То есть, поэтому вот здесь мы говорим, что школьный этап – это прекрасная площадка для воспитательной работы. Родителей, учителей, на доверие ты должен понимать, что вот здесь надо делать честно. Потому что, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, неправильно. Посмотрим. А, естественно, на региональном уже, на заключительном, там, видеонаблюдении. Ну, естественно, кто-то пытается, там, телефоны,
ну, мне кажется,
наушники.
Все будет, это будет всегда.
Ну, да. Но тоже, в отличие от ЕГЭ, олимпиада, это многократная процедура. И к заключительному этапу сборы проходят. Все друг друга видят, знают. То есть...
Про сборы я еще тоже поспрашиваю. Да. Мы просто сейчас уже через достаточно... небольшое время уйдем на новости. Немножечко вернусь к задачкам. Вот часто претензии родителей, которые я вижу в каких-то обращениях к мелу, комментариях и так далее, что даже для младших детей на школьном этапе задания, ну, прям очень сложные. То есть, как бы, вернее, нет, сформулировано всегда претензии иначе. Это за рамками школьной программы.
Ну, как это, стандартная поговорка, это мы не проходили, это нам не задавали.
Да, да.
И тут срабатывает такой очевидный стереотип, что школа приучает детей, ну и, к сожалению, родителей, к такому отношению к поставленной задаче, что вы должны нам давать задачи, которые вы объяснили, как решать. Вот образец, вот это. Учитель, почему на дом задали что-то, чего там не проходили, да? В олимпиаде идея другая. В олимпиаде творческие задачи. Они бывают очень, на самом деле, простые, с коротким решением. Но главное там придумать, как ее решить.
Но и бывают же вопросы прям на знания. Вот я...
На знания мы стараемся, чтобы их было все-таки поменьше, и точно, как вы сказали, там в рамках школьной программы. Но главное – это то, что вот этот вот элемент творчества, когда ребенок решает задачу, которую никогда в жизни не решал. И вот ощущение, что ты делаешь маленькое открытие. И родители не понимают. Ты смотришь на задачу и не понимаешь, а что с ней делать. И мы тут такой как бы разрыв шаблона у ребенка происходит. Оказывается, можно решать задачи не по образцу. И это, кстати, очень важно. И я это тоже там стараюсь везде говорить. Мы часто обсуждаем, что как раз вот когда обсуждается, а нужно ли вообще, я извиняюсь, образование в век искусственного интеллекта, вот как раз олимпиадные задачи, в отличие от типовых школьных, искусственный интеллект, как правило, пока решает плохо. Те олимпиадные задачи...
То есть нейро не справится.
Мы опубликовали недавно большую научную работу, где мы проанализировали весь региональный этап прошлого года по всем предметам, и выясняется, что по естественно-научным предметам, в общем, не получается.
Ну, мне кажется, гуманитарное, я, если честно, стараюсь в естественно-научное не заходить, потому что каждый мой шаг по этой территории всегда рассматривается моими близкими как очень опасный. Но я посматривала задания по литературе, по русскому, по истории, и я должна сказать, что они были, да, прям... Как говорит мой ребенок, ну, огонь просто очень-очень интересно. Один раз он меня, конечно, пугал, я уже расслабилась, вечером сижу, и вдруг такой крик из комнаты: «Мама, а что такое обратный словарь Залезняка?» Я говорю, «Зачем тебе это? Ты еще успеешь потом». Он говорит, «Я Олимпиаду прохожу». Мне кажется, еще важно то, что как раз вот у нас тут недавно проскочила какая-то новость, что результаты диагностик, ну, качественных диагностик школьных будут учитываться в среднем балле, что Олимпиада же никак не учитывается. Ты можешь сколько угодно проходить школьные этапы в свое удовольствие, даже без каких-то амбиций, просто решать задачи. И это никак не влияет совершенно на твое положение в школе.
Мы очень активно просим учителей не учитывать школьный этап в школьных оценках, простите за тавтологию, именно для того, чтобы ребята участвовали добровольно, абсолютно все. Ну, а, естественно, старшие этапы иногда учитываются там автоматом, например, победитель и призер заключительного этапа не просто получает поступление в ВУЗ автоматическое по закону об образовании, еще он автоматически получает 100 баллов по ЕГЭ, ну, не как эквивалент. То есть ты как бы не можешь, например, победитель Олимпиады по математике или призер заключительного этапа может не сдавать ЕГЭ по математике и автоматом его получить. Хотя для него это неважно, он может там одной левой написать его, ну, может, где-то ошибется, если проверять не будет, на 95, там, 98 напишет там легко, с закрытыми глазами.
А какие есть вот сейчас, ну, наверное, в Москве, поскольку мы вещаем на Москву, альтернативы Сиросу? Ну, потому что Сирос уже в разгаре, тебе, ты уже сейчас не побежишь запрыгивать в этот поезд. Какие, вот в чем еще дети могут попробовать свои силы? Назовем это так, скажем так.
Ну, в Сирос, действительно, вы абсолютно правы. У нас завершается муниципальный этап, скоро региональный. Ну, кстати, возможно, среди наших радиослушателей есть много там бабушек, дедушек, родителей, тех, кто участвует в региональном этапе, потому что в Москве там участвуют 100 тысяч детей, вот, и для них сейчас как раз на сайте есть вся информация, задачи прошлых лет, и мы очень просим ребят на каникулах не только решать задачи, но и отдохнуть обязательно, потому что как раз, чтобы решить новую для тебя задачу, мозги должны быть...
Должна быть чистая голова.
Да, 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 ну, естественно, в охотку порешать задачи, а потом у нас будут и до каникул, и после. Центр педагогического мастерства обеспечивает всем московским школьникам, независимо от школы, 15 лет назад для химики шли в химлицей, математики там, в 57-ю во вторую, литераторы к Бубману. А сейчас вот Центр педагогического мастерства всех ребятишек помогает подготовить к заключительному этапу. Вот. Но что же делать остальным?
Да.
Кто либо не участвовал, либо там на каком-то этапе. У нас сейчас в самом разгаре отборочный этап Московской олимпиады школьников. Это, кстати, старейшая олимпиада наравне с Ленинградской, она Санкт-Петербургская в 1935 году началась. И, кстати, вот про этот самый олимпиадный профессионализм Московская олимпиада школьников в первые годы имела замечательное правило. Если человек имеет диплом олимпиады по математике, а тогда была только по математике, там через 20 лет физика началась, ты не имеешь права больше участвовать в олимпиадах.
Вот так.
И это правило было долгие годы, потому что мы считали, ну, у меня тогда на свете не было математики, которые придумывали, я сейчас зампредседатель оргкомитета, считали, и очень правильно, я с ними согласен, что олимпиады нужны, чтобы пригласить ребят в кружки к занятиям наукой. Если ты уже приглашен, у тебя уже есть диплом, зачем тратить время и силы, занимать другие места чужих, пускай другие дети участвуют в олимпиадах. Сейчас это уже не так, к сожалению.
Ну, я не буду сейчас спрашивать, почему, к сожалению, потому что нам надо как раз уходить на новости. Но, дорогие друзья, мы еще не прощаемся, продолжим разговор сразу после паузы. И да, еще позадаю всякие вопросы, вот эти любимые родительские. Я знаю, что их тренирует лучший тренер, а мой ребенок как же? И вот это вот все. В общем, я отложила это на вторую половину программы. Не отключайтесь, с вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попадогла, издатель «Мел». В гостях у меня по-прежнему Иван Ященко. Добрый день, Иван.
Добрый день еще
раз. Иван – научный руководитель Центра педагогического мастерства, педагог. Я даже не знаю, вот как... Я все думаю, какой придумать вам титул, но не придумывалось, не придумывается.
Учитель математики.
Учитель математики и человек, который знает все о математике, мне кажется, о том, как она устроена в школах внутри, как устроен ЕГЭ по математике, потому что мы об этом говорим. И, да, и человек, который любит олимпиадное движение. Вот, мне кажется, это самое важное, потому что олимпиадные истории все-таки надо, мне кажется, любить. Вот есть ли дети, которые не смогут? Или просто, если ты видишь нежелание ребенка участвовать в Олимпиаде, не подталкивай, не тащи. Ну, потому что тут же кажется, ну, многие родители думают, что каждая Олимпиада на счету, сейчас пропустим, все, дальше уже никаких шансов. Нужно ли затаскивать ребенка прям вот так, вот так? Про школу мы уже сказали, что не нужно, и про родителей коснулись. Но ребенок вдруг, например, вот одна Олимпиада успешна, вторая успешна, а потом он такой, ну, все, надоел, я пошел, спасибо, а ты такой сидишь и думаешь, как же так? Надо вернуть.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что Олимпиады это все-таки научные, но соревнования и спорт. А все-таки наука настоящая, она другая. И если для спортсмена олимпийского там, уровня побега на Олимпиаде – это вершина его карьеры, ну, дальше там он пойдет работать тренером, еще что-то, но все-таки вот для большинства спортсменов, там вот он выиграл Олимпиаду, да, это вершина, то школьные Олимпиады, даже международного уровня, это просто шаг к старту научной карьеры, там, инженерной, айтишной, какой угодно. И это надо помнить. Второе, что это условие как бы не является необходимым. Вот из двух недавних филдсовских лауреатов, а филдс это, ну, вот как Нобель в математике, за математику Нобель не дают, дают филдс. Андрей Окуньков не выиграл вообще ни одной олимпиады по математике. А Стас Смирнов выиграл все вплоть до Межнара. И оба филдсовские лауреаты прекрасные математики. Вот вам два примера, что один олимпиадник, а второй не выиграл ни одной олимпиады по математике. Даже
но участвовал.
Нет,
именно не...
Нет даже в какой-то, может, разок участвовал, но не выиграл. Ему это было неинтересно.
Неинтересно.
Он не относился к этому. То есть, поэтому то, что человек не участвует в олимпиадах, или он в них не успешен, совершенно не означает, что он потом не сможет быть ученым. Решил одну задачку, понравилось, занимаешься, потом по ЕГЭ поступишь. Тем более, как вы знаете, министерство планирует ограничить обязательно квоту, выделить отдельную для неолимпиадников. Потому что на некоторых специальностях, хотя это не массовая история, как-то в прессе раздули, но реально это коснулось 5 программ там в 3 вузах. И то они все это компенсировали за счет своих. То есть по ЕГЭ можно спокойно поступить, решая занимательные задачки, ходя в кружки или просто занимаясь в школе. Поэтому если у ребенка по характеру, а ведь кроме академических успехов есть еще и характер,
да,
у кого-то он спортивный, а кому-то нет, человек как бы, ну, не спортивный.
Да, кто-то лежит, рисует и думает, и да, вовсе ему не хочется в этот, да, момент вперед,
конечно,
и вверх.
А в науке тебе не надо будет решать 5 задач там, за 3 часа. Тебе надо будет решить одну задачу там, за месяц, год, там, и хватит тебе на все твои открытия и так далее.
Кстати, тут вот, да, про время интересный вопрос, потому что я с ним тоже сталкивалась, когда готовилась к эфиру. Я просто, я обожаю, когда готовишься к эфиру, ты заходишь куда-нибудь, например, в социальную сеть, в ВК, скажем так, делаешь там фильтр, потом смотришь все, что писали и говорили люди под разными текстами Мелова, например, про Олимпиады. И был вопрос, а кто считает, сколько времени вообще на это, как рассчитано время, которое отведено на выполнение вот этой программы?
На задание.
На все задачи, да. Да.
Ну, время, ну как, я хотел бы сказать, что...
На ком тренируемся? На кошках, на детях?
Ну, во-первых, есть такая наука, тестология, которые позволяют балансировать варианты не только единого государственного экзамена, но и олимпиад. Понятно, что олимпиада – это там очень творческая вещь, и тут нельзя посчитать, сколько времени нужно, чтобы придумать идею. Можно посчитать, сколько времени нужно, чтобы ее выполнить. Но то, что у нас распределение результатов потом такое, что все задачи решила там чуть-чуть, там, это первый диплом, ну, показывает, что опыт экспертный позволяет, потому что широко-то не сделаешь, нельзя, чтобы они утекли иначе.
Ну, да, да.
Вот, поэтому сидят эксперты, вот как раз нам очень в этом смысле полезны первокурсники, они недавние школьники, на них можно как бы...
Да, как там, раз хорошо, те самые котятки.
Хорошо тестировать, конечно. То есть, поэтому вот так балансируем, естественно... Человек может сказать, а мне просто не хватило времени, да?
Да.
Но
вот
это соревнование. Это соревнование. Кто-то сделал больше за это время, кто-то сделал меньше. У кого-то вот сейчас пошло, как говорится, и раз прям все щелкаешь. Но у меня всегда совет, если что-то не получается, попробуй другую задачку, вернись к этой.
И как раз перейду к любимой теме, вот этой про «Вы украли у нас учеников». Да, извините, я вижу ваши глаза, вот это я вижу, у меня есть преференции, в отличие от слушателей. Мне кажется, я даже уже, может быть, в эфире с вами рассказывала эту историю, но она прям была очень показательной. Я была в городе Пермь, и вечером в гостиницу заехала группа детей большая, таких подростков, обычные подростки. Я решила, что, наверное, детские соревнования какие-то там, чемпионат и так далее, но потом, сидя в лобби и подслушивая чужие разговоры, я поняла, что это заехали олимпиадники, внизу были тренеры, и они такие говорили, вот, например, почему в Москве столько олимпиадников? Потому что они у нас крадут детей, они вот видят нашего олимпиадника и быстро его к себе в Москву, там, к школе прикрепляют, и вот у них готовый олимпиадник. Ну, потому что они там в Москве гонятся за всем за этим. Это первая история про то, что просто, наверное, как зарисовка. Но вот мы несколько раз сказали, что это спорт, и мы знаем, что старшие уровни Олимпиады — это серьезные тренировки, это и сборы, и, мне кажется, ну, какое-то такое очень плотное взаимодействие участников. Это вот не уже ты один на один с компьютером решаешь какие-то задачки в определенное время. Насколько важна вот эта подготовка? И может ли, например, ребенок, который никогда в жизни не участвовал в сборах, как вот мне говорили недавно, приводить своего ребенка к нам, вот попробует он поучаствовать в такой-то олимпиаде? Я сказала, да, спасибо. Он попробовал, у него получилось без сборов. Но, возможно, если бы он пошел на сборы, получилось бы лучше.
Ну, во-первых, хочу сказать, что успех в олимпиадах — это несколько компонентов. Один из них — это хорошие базовые школьные знания. Без них как бы ничего не получится. Но это не значит, что пятерка. Еще раз подчеркну. Иногда и тройки хватает.
Ну, потому что, да, мы знаем, что может стоять за школьными отметками.
Да, да. То есть иногда бывает так, что ты на самом деле знаешь, но просто неаккуратен, тебе неинтересно, и у тебя троечки, тебе не важно. Второе — это интерес реальный к предмету. Чтение дополнительной литературы, то есть когда человек в это погружен. Поэтому действительно сборы – это один из способов потренироваться, тем более, как вы уже сказали, что это время. Плюс погрузиться – это очень интересная среда. Это среда детей, которые все увлечены этим предметом.
А вот для тех, кто вообще не понимает, что такое сбор? Вот если
сборы,
очень
ребятки
коротко,
либо
да.
приходят к нам в ЦПМ вместо школы, там, после уроков, или там на несколько дней снимаются занятия, или вообще мы выезжаем за город, как спортсмены, на загородную базу, ЦПМ регулярно проводит это по всем предметам, там, вот прямо сейчас у нас проходят некоторые сборы, и ребята там неделю или там 10 дней живут и занимаются только этим своим предметом, ну, естественно, поют песни под гитару, но еще раз подчеркну, для многих ребят это просто погружение в среду. Они в среде детей, у которых ценности наука,
и интересы совпадают.
Где совершенно не важно, какой марки у тебя там айфон, а важно, что ты понимаешь там в задачках. И мальчики, девочки, там ценность как бы вот в детском коллективе ценят вот это. И для многих детей это важно, потому что кто-то не находит не только в своей школе вот контакта, не хватает им там академических скиллов, что там учитель не может их подготовить, да, но еще не хватает и такого общения. Кстати, школа Москвы, после того, как это все попало в рейтинг, школам дают гранты, очень ценят олимпиадников и стараются для них создавать условия, в том числе индивидуальный план, и ребенок видит, что вот я буду ездить иногда на сборы, а так меня в коллективе ценят. Потому что одно дело, ты две недели на сборах, а другое дело, ты перешел, например, в супер-топ-спецкласс и все время в этом живешь.
Да.
Кому-то это хорошо, а кому-то не очень. Поэтому мы каждому ребенку предлагаем свою траекторию. Точно так же, ну вот, обвинение в том, что туда переезжают. Понимаете, с моей точки зрения, мы все работаем на детей и страну. И важно, чтобы было лучше ребенку. Понимаете, ни одна семья, ни один ребенок никуда не поедет, чтобы ребенку было хуже. Если ты там нужен, то есть вот когда, я же тоже много езжу по стране, много общаюсь, когда мне говорят, вот такой ребенок, а еще хуже, учитель еще переехал заодно.
Да.
Мы говорим, а что вы сделали, чтобы учитель мог раскрыться в своем регионе? У него есть какая-то дополнительная оплата, у него есть там лаборатория, создаете ли вы условия? Сергей Семенович, когда пришел, четко сказал, по всем предметам у лучших педагогов должны быть условия, но для того, чтобы они работали со всем городом, что не только свой класс, а вот ЦПМ – это площадка, где, кстати, часть людей из вузов, а часть из ведущих наших школ работают со всем городом. И людям это интересно, они раскрываются. Дело же не только в грантах, когда там говорят, что переезжают ради гранта.
Да, да, да.
А родители говорят, во-первых, денег, сейчас уже многие регионы начали платить, но что самое главное, они говорят, вы знаете, даже самый большой грант мэра, он не перекрывает платное обучение в топовом московском вузе на 4 года. Поэтому если мой ребенок здесь раскроется, то, в общем, поэтому, друзья, я еще раз подчеркну, все в интересах ребенка. И когда этих детей в регионе мало, ну, что стоит любому губернатору создать условия для этого? И мы это прекрасно видим. Я только что вернулся, например, из Нового Уренгоя, где вот губернатор Ямала принял программу по развитию талантов. И они за несколько лет буквально вышли на 6-е место в России, буквально подпирая Санкт-Петербург в рейтинге регионов по Всероссийской олимпиаде школьников. Хотя кто-то может сказать, где Ямал, там, ну, понятно. То есть, поэтому, если губернатору это не безразлично, региону это не безразлично, то успех будет всегда, а Сириус поможет создать условия, талант подготовки на завершающем этапе, какие есть в Москве для всех регионов. В Москве это есть, и мы всем делимся. Мы делимся методиками, на сайт выкладываем все наши задачки. Вот задачи Московской олимпиады школьников, которые прошлых лет, их активно используют в регионах, и мы рады этому.
И тут вот, раз уж прозвучало слово «талант», у меня тоже был заготовлен вопрос. Олимпиада все-таки тренировка, талант, вот это вот соотношение, потому что, ну, мы знаем, тоже вот в этом помещении мы много раз спорили вообще, нужны ли нам школы для талантливых детей, как мы определяем талантливых детей, какое должно быть образование вообще, если мы говорим, что есть определенная группа детей способных, есть группа детей талантливых, есть группа детей одаренных. Ну, в общем, мы придумали много слов.
Вот это слово при мне лучше не произносить.
Почему? Я тоже его не люблю, но просто интересно.
Потому что, вот, собственно, когда создали Центр педагогического мастерства, когда пришел Сергей Семенович, мы представили концепцию, как раз произошел переход от того, что было раньше. Многое было неплохо, и успехи определенные были. Так называемая работа с одаренными детьми,
да,
вот в специализированных вот это, таких вот школах.
Учреждениях,
да. А мы выдвинули другую концепцию, и которая, кстати, потом поддержана на федеральном уровне, центром Сириус, президентом, что каждый ребенок талантлив. И наша задача – помочь каждому ребенку раскрыть его талант. Что, с моей точки зрения, абсолютно убежден, нет никаких одаренных детей. Вообще. И обсуждать, сколько их там, 6%, да, 8%, какие тесты. Вот весь мой опыт в академической области, еще раз подчеркну, не в спортивной, в академической, показывает, что все эти тесты там, на одаренность вообще ничего не стоят, ни с чем не коррелируют. Мы это много раз там демонстрировали. Ребенок, который там показывал себя самым, в кавычках, неодаренным, потом достигал там суперуспехов. Потому что, во-первых, родители должны быть готовы, что точно так же, как рост ребенка – очень индивидуальная вещь, и мы знаем кучу примеров, когда ребенка там не берут ни в какой баскетбол, волейбол, а через несколько лет он вымахал первый. То же самое происходит в мозгу, и мы только сейчас подходим к ситуации, когда мы это можем видеть на особых приборах. В Сириусе есть отдельная когнитивная там лаборатория, и мы видим, что это очень неравномерно. У ребенка может вообще не идти математика, геометрия в начальной школе, таблица умножения плохо идет, а потом раз в пятом классе у него все пошло, и он там олимпиаду выиграл. Поэтому надо очень деликатно, ненавязчиво давать ребенку пробовать, причем разные области. Потому что происходит еще следующая вещь.
И давать пробовать, да, не один раз и по-разному.
И не один, и еще раз подчеркну, разные области. Вы знаете, что бывает? Что, к сожалению, мы видим много примеров. Что, например, у ребенка там родители математики, или у него там пошла математика в школе. И все говорят, вот математика,
погнали,
толкает
теперь
его в олимпиаду,
да,
по математике. А я всем говорю, пробуйте олимпиады, кружки по разным предметам. Потому что, может быть, просто у него история не сложилась с учителем, все. А он на самом деле историк. А просто его вот все толкали в математику, и он вот туда и шел как бы автоматом. Поэтому дайте возможность ребенку раскрыться. Не лепите ребенка по образу и подобию там, себя или еще хуже своих нереализованных амбиций. Знаете, сколько нам таскают в ЦПМ за ручку родители детей,
я
которые сами что-то не довыиграли и хотят, чтобы теперь выиграл ребенок. Вот у нее у собачки медальки. А еще хочет, чтобы у ребеночка были медальки. И вот наша задача, наших там, психологов, меня лично, защитить в этой ситуации детей. Дать возможность сказать, да ребенок раскроется. И в каком-то смысле хороший шеф-повар ничуть не хуже хорошего физика. Может, у человека талант в кулинарии.
Да, еще я все время говорю, главное не сделать его несчастным в детстве, потому что несчастные потом люди, мы знаем, как им тяжело в жизни, даже если им удается их то, на что их натаскали и чему их обучили.
А еще хуже, когда этим начинают заниматься в начальной школе, чтобы, понимаете, это не фигурное катание или не гимнастика, где если девочка там в 6 лет не начала там...
Тройной не прыгнула, уже
все. Да, то уже все, она старуха, никому не нужная и бесперспективная. То в математике еще все успеют, не надо, дайте в начальной школе, не крадите у детей детство, я вам умоляю. Вот пускай в начальной школе человек побольше погуляет, поиграет, не спешите, иначе я видел много детей, которых слишком рано начали вот, профессионально. Это они уже в конце школы говорят, слушайте, а нам это математика или там, химия уже надоела, мы не хотим, мы ей уже переели ее за все эти годы.
Но вот тут я вот возражу тоже, как обычный родитель московский, мы же когда переводим ребенка в пятый класс, нам с пятого класса ты приходишь на родительское собрание, что тебе показывают? В нашей школе развиваются такие-то траектории или вертикали. Значит, в следующем году вы уже должны выбрать. И ты такой думаешь, боже, у меня еще совсем маленький ребенок. Я честно, я до сих пор не понимаю, даже со старшим ребенком, которому 16, что ему на самом деле интересно. Я знаю, что, с чем он хорошо справляется, но я знаю, что он может завтра потерять интерес и заняться совершенно другим. Вот. А уж я не говорю про 11-летних. Потом, да, действительно, и в седьмом классе от тебя уже требуют определиться, твой ребенок математик, химик, не знаю, лингвист, или, возможно, у него класс физической культуры. И кажется, это немножечко как-то, ну, мне просто страшновато.
Ну, смотрите, вот я могу сказать про математику. Мы, собственно, путем там долгих исследований определили, что вот где-то 6-7 класс – это тот период, когда уже более-менее у человека формируется понимание, вот математика и физика, вот без деления. Угу. И, собственно, поэтому мы долго смотрели, 10-й поздно, 4-й рано.
Ну, 10-й.
Вот 7-й класс, и, собственно, поэтому вот наша математическая вертикаль началась с 7-го.
Вот,
и она база для всех естественных наук. Обязательно и биология, физика, химия, генетика, робототехника. Это все дает математика, но не суперпрофессиональная. Кто-то пойдет там супер-топ-мат-класс, а вот мат-вертикаль сейчас есть у нас уже в 450 школах с 500. И это база для всех, в том числе и олимпиад по естественным наукам. Тебя не перегрузят математикой, но ты будешь развивать как бы мозги, и потом можно еще поменять себя.
Переключаться. Можно,
конечно, конечно. То есть, поэтому вот 6-7 – это вот тот период, когда... Кстати, знаете, что мы сделали? Мы же сделали в Москве следующее. У нас раньше были отдельные диагностики, вступительный мат-вертикаль.
Да.
А теперь мы делаем следующую вещь. Я вот отвечаю как раз за составление диагностики по математике в 6 классе. По результатам...
Еще один факт, который ужаснет мое время. Я им не скажу.
Вот. И по результатам мы пишем письма детишкам от города, родителям точнее, конечно, где написано кому-то, а вот вы знаете, у вас у ребеночка проблемы с математикой. Но еще не поздно, это еще не 10 класс. Вот материалы мы сделали, кстати, в онлайн. У меня есть такой проект в Московской электронной школе, называется «Гиперматика», где ты буквально за 10 уроков можешь вернуть себя к математике без всякого искусственного интеллекта, кстати. Есть вещи с искусственным интеллектом.
И это бесплатный проект, кстати.
А я как раз вот абсолютно бесплатный.
Да.
И как раз вот как это... EFRI, как я люблю говорить, я искусственный интеллект, считаю, что он должен быть помогать учителю, а вот детишкам будет давать нельзя, это будет очередной ГДЗ. Вот. А кому-то пишем, дорогие родители, а вы знаете, что у вас вообще ребенок показывает потенциально математические способности? Не хотите ли в мат-вертикаль? И мы проводили мониторинг. В прошлом году у нас четверть детей в мат-вертикаль пошли из семей, кто об этом не задумывался. Это очень клево. Потому что бывает так, что у тебя родители там сами инженеры и тащат ребенка в мат-вертикаль. А какие-то семьи даже про это не думают. А тут письмо тебе от города пришло. В семье никого математиков там.
Господи, и... почему же я не получила такое письмо? У меня проходил ребенок как раз в 6 классе. В 6 классе диагностику.
Слушайте, надо...
да.
А как написал по математике?
Очень плохо.
А, ну, поэтому, значит, школа помогала, как раз должна была помочь мою матграмотность показать, может, курс.
Да, нам ничего нам не показали, нам сказали просто, ну, вы же все равно не собирались в мат-класс, ну, вот и что тогда?
Ну,
я сказала, ну, не собирались.
Ну, вот мою математическую грамотность посмотрите, ребенку понравится.
Да,
кстати,
нет,
мы сейчас с Никитой Анисимовым, ректором вышки, сделали такой курс «Математика для нелюбителей», специальный для 10-11 класса и студентов. Для тех, кто
класс,
терпеть не может
математику.
Класс, это
для меня, мне кажется.
Такой, с мультиками и так далее. 10 уроков математики для тех, кто терпеть ненавидит, как говорят дети. Вот, поэтому вот Матвертикаль очень такой полезный проект, и он, собственно, нам позволил поднять не только количество дипломов, а массовость. У нас очень много школ дают дипломы по олимпиаде физики, математики, робототехники.
А какая вообще олимпиада самая популярная из года в год? Есть математика? Математика, да, всегда. А
ну,
второе очень... место?
Ну...
Сейчас скажете, физика или русский язык, мне кажется.
Угадали.
А, ну...
Вот. Ну, есть еще информатика, на самом деле. Информатика очень сильная. Очень популярная сейчас. Кстати, у нас будет в феврале математический праздник. Мы недавно в День математики провели
проходит,
приглашение.
Да?
Такое пригласительная олимпиада. Очень клево. Я не знаю, ребеночек участвовал, 6-7 класс. Как раз приглашение на математический праздник с очень яркими задачами в онлайне. А в середине февраля мы всех ждем в МГУ, Высшей школе экономики, еще 100 площадок в городе. В прошлом году 20 тысяч человек к нам пришло, представляете?
Да, мы как раз анонсировали даже здесь на радио, по-моему, это мероприятие. У меня такой коротенький вопрос. Наверное, мы знаем, что судьба обществознания в школе, ну, она как бы туманна. Что те, кто доучиваются, те доучиваются, а потом уже обществознание у нас уходит. Но при этом я смотрела материалы олимпиады по обществознанию, они очень интересные. И они такие, ну вот для меня, как для человека, который любит гуманитарные науки, это было прям прикольно порешать.
Ну, тем более, есть три олимпиады, извините, что я вас прервал. Есть же олимпиада по праву еще,
да,
которую
да,
считаю. Есть олимпиада по экономике,
вот
которая тоже средняя между
они
математикой
останутся?
Ну, пока считается, что да. Сейчас идет большое обсуждение вообще вот системы олимпиад, ее развитие появляется, новые олимпиады. Возможно, какие-то будут уходить.
А какой, кстати, олимпиады, как вам кажется, не хватает?
Ну, вот с моей точки зрения, вот мы только что сделали недавно олимпиаду по генетике, пока московскую, я думаю, может, будет и всероссийская, посмотрим. Но нужно, чтобы олимпиада стала всероссийской, нужно, чтобы содержание устоялось. То есть нужно обкатывать сначала вот на московской, на вузовских олимпиадах. Также мы в московскую вот сделали олимпиаду по робототехнике, сейчас есть уже всероссийская по робототехнике. Мы сейчас присматриваемся, пока нет всероссийской, но есть разные пилоты к искусственному интеллекту, олимпиадам. Так что посмотрим. Анализ данных, информационная безопасность. Посмотрим.
Ну что ж, спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал. Мне было очень интересно. Надеюсь, и вам тоже стало понятнее, возможно, много про олимпиаду, потому что, да, не всегда в школах нам понятно объясняют педагоги, что будет с нашими людьми, детьми, когда они пойдут на свою первую олимпиаду. Ну, и это была радиошкола. До встречи на следующей неделе.